Ну вот представь, знакомую всем ситуацию. Человек стоит перед лифтом, который, ну, почему-то задерживается. И что он обычно делает в этот момент?
О, я знаю. Он начинает маниакально раз за разом нажимать на кнопку вызова. Да.
Да, именно. Или вот другой пример. Кнопка на пешеходном переходе. Во многих городах она вообще отключена от системы светофоров и работает просто как плацебо.
Угу. Чисто для успокоения нервов.
100%. Но люди все равно ожесточенно по ней бьют. Нам просто физически необходимо чувствовать, что наши действия как-то влияют на результат, понимаешь? Что мы контролируем процесс, даже если на самом деле система работает абсолютно независимо от наших вот этих суетливых движений.
Ну да, и эта потребность в контроле становится особенно острой, когда, скажем так, когда речь заходит о вещах куда более масштабных, чем просто ожидание лифта.
Точно.
Когда на карту поставлена безопасность, экономика или даже банальное выживание, вот эта иллюзия того, что мы держим руку на пульсе, она становится нашей главной психологической защитой.
Хотя пульс-то зачастую принадлежит процессам, которые нам вообще не подвластны.
Да, да, в том-то и проблема.
И вот именно об этой фундаментальной проблеме мы сегодня и поговорим. Итак, давайте разложим все по полочкам. Сегодня у нас глубокое погружение в удивительно актуальный анализ древнего текста. 17 и 18 глав книги пророка Исаии.
Угу. И в качестве нашего главного источника мы используем стенограмму 9-й сессии образовательного курса доктора Джона Освальда.
Да и самое поразительное здесь то, как геополитические конфликты, которые разворачивались тысячелетия назад на Ближнем Востоке, вдруг превращаются в такую острую, почти пугающую критику наших современных страхов.
Мы будем исследовать природу доверия, вот эту одержимость контролем и реакцию людей на кризисы.
И чтобы этот древний текст перестал казаться просто набором исторических хроник, нам нужно увидеть общую картину. Главная тема вот этого анализируемого раздела с 7 по 39 главу – это фундаментальный вопрос доверия.
На что мы опираемся, когда земля уходит из-под ног, да?
Именно. Это история не про военные тактики, а про кризис доверия в моменты реальной внешней угрозы. Когда человеческая природа просто кричит и требует немедленных, осязаемых гарантий безопасности.
И давайте посмотрим, как это выглядит на практике. Картина там вырисовывается весьма драматичная. Царь Ахаз, правитель Иудеи, оказывается, что называется, в тисках. Угу. Под серьезным давлением.
Да. С севера на него давят два соседа. Израиль, который в тексте часто называют Ефремом, и Сирия, то есть Дамаск. Они объединяют силы, и угроза становится абсолютно реальной. Это не какая-то паранойя правителя, это реальная армия у границ.
И вот тут Ахаз принимает решение, которое... Ну, на первый взгляд, кому-то может показаться прагматичным, но, по сути, оно катастрофическое.
Да, вместо того, чтобы довериться Богу, он обращается за защитой к своему главному врагу – к Ассирии, к безжалостной империи, которая вообще-то в долгосрочной перспективе угрожает им всем.
Вот тут доктор Освальд использует просто великолепную метафору. Представь себе трех мышей, которые затеяли жестокую драку между собой. И вот одна из этих мышей, чтобы гарантированно победить двух других, решает нанять кота.
Слушай, ну это же феноменальный абсурд. Любой сторонний наблюдатель скажет, подожди, ты же мышь, кот не будет твоим союзником. Он просто съест сначала твоих врагов, а потом на десерт тебя самого.
Ага, логика напрочь отсутствует.
Вот почему лидер нации принимает такое нелогичное решение. Зачем выбирать в качестве союзника очевидную, просто более масштабную угрозу?
Что здесь особенно увлекательно, так это психология этого выбора. Почему этот кот вообще кажется мыши хорошей идеей в моменте?
Ну, потому что он большой и страшный.
Да, потому что кот – это осязаемая мощь. Люди склонны доверять тому, что кажется сильным прямо сейчас. А сирийская армия – это то, что можно посчитать. Солдаты, колесницы, копья. А вот доверие божественному вмешательству, оно требует шага в неизвестность.
То есть прагматизм монента побеждает страх перед долгосрочными последствиями. Мы нанимаем кота, потому что его когти можно использовать сегодня, а о завтрашнем дне мы стараемся не думать.
Точно. И Лектор очень интересно переносит этот принцип на современность. Он предупреждает об опасности использования вот таких мирских методов для достижения духовных или высоких целей.
Да, я обратил внимание на эту часть. Асфальт приводит примеры того, как религиозные организации могут использовать агрессивный фандрайзинг или уходить с головой в политические маневры.
Тут важно сделать ремарку, чтобы сохранить объективность. В этом вопросе автор лекции транслирует свой личный, довольно консервативный взгляд.
Да, мы просто передаем его позицию.
Верно. Он критикует определенные формы политического активизма. По его мнению, когда люди рассылают гневные письма, демонизируют оппонентов во время выборов, это и есть современный аналог найма Ассирии.
То есть попытка использовать систему, которая по своей природе сеет хаос и разделение,
да,
чтобы построить что-то хорошее.
Да, благие намерения, которые превращаются в разрушительную политизацию.
И когда этот союз с котом неизбежно рушится, мы получаем просто тотальное опустошение. Это подводит нас к 17 главе, где фокус быстро смещается с Дамаска на Израиль.
Потому что Иудея, скажем так, всегда была склонна либо бояться своего северного брата Израиля, либо доверять ему.
Угу. И вот пророчества о суде там описаны очень яркими метафорами. Сначала говорится, что Израиль будет подобен полю после сбора урожая.
Да, где осталась лишь пара жалких колосков, которые просто случайно выпали из рук жнеца.
А вторая метафора – это побитое оливковое дерево. Знаешь, когда на самой высокой ветке остаются 2-3 оливки, до которых просто физически никто не смог дотянуться.
Ощущение полного истощения.
Абсолютно. Но вот тут у меня возникает вопрос. Даже не вопрос, а такое возражение. Не кажется ли этот суд просто, ну, произвольным проявлением гнева божества? Знаешь, такой космический микроменеджмент. Шаг вправо, шаг влево, и тебя наказывают, лишают всего урожая.
Я понимаю, о чем ты. Но анализ источника это категорически опровергает. Бедствия описываются не как какой-то эмоциональный срыв Бога, а как очень строгая причинно-следственная связь.
Как физика духовного мира?
Да. Лектор приводит шикарную аналогию. Представь, что ты покупаешь лучшие, самые дорогие растения. Сажаешь их, но при этом просто ленишься их поливать.
Ну, они логично погибнут.
Вот именно. И это же не значит, что мир ополчился на садовника или природа его наказывает. Просто проигнорировано ключевое условие жизни. В тексте «забыть скалу убежища» означает отказаться от фундамента.
Уравнение без главной переменной просто перестает работать.
100%.
И вот тут мы подходим к концепции памяти. В древнем еврейте память работала не так, как у нас сейчас, верно?
О да, это кардинальное отличие. В иврите концепция памяти – это не про нейронные связи. Помнить означало подчиняться и действовать. Нельзя было разделить умственную деятельность и реальные поступки.
А забыть – это, соответственно, ослушаться?
Да, осознанно ослушаться. В источнике есть пример про профессора-атеиста, который всю жизнь думал о том, что Бога нет. Он постоянно интеллектуально помнил концепцию Бога, но функционально, своими действиями, он ее забывал.
То есть знание бездействия – это амнезия. И вот тут начинается самое интересное. Когда города разрушены, когда поле пустое, иллюзии рушатся. Люди перестают смотреть на идолов, на то, что сделали своими руками, и обращают взор к Творцу.
Угу. Это отрезвляющий опыт.
Да, и Освальд говорит просто потрясающую фразу. Он говорит, если вы когда-нибудь встретите человека, который сделал себя сам, self-made man, знаете, перед вами лжец.
Ого, звучит очень радикально.
Да, но это очень точно описывает нашу современную одержимость контролем. Мы же выбираем поклоняться карьере, статусу, технологиям, то есть тому, что сделали сами, именно потому, что этим можно управлять.
Да-да-да, древний человек вырезал идола из дерева не из-за магии, а потому, что его можно было поставить на полку. Это иллюзия контроля.
Мы поклоняемся тому, что можем измерить. Миф о self-made man – это просто попытка сказать, что мы полностью автономны.
И здесь источник противопоставляет два мировоззрения. Вера в трансцендентного Творца, который стоит вне системы, против веры в случайность, где человек предоставлен сам себе. Лектор, конечно, твердо стоит на первой позиции.
Угу. Наличие внешней точки опоры.
Да. И он беспристрастно передает мысли, что кризисы иногда допускаются для нашего же блага, чтобы разрушить иллюзию этого контроля. Там один из слушателей привел отличную аналогию с экономикой.
А про золотой стандарт?
Да, что отказ от золотого стандарта в экономике ведет к нестабильности, потому что пропадает объективный эталон. Разрушение городов в тексте – это как раз возвращение к реальности.
Но слушай, даже если мы откажемся от этих иллюзий, внешние угрозы никуда не денутся. Шторм-то все еще бушует. Как вообще реагировать на пугающие мировые кризисы? Вот в 18 главе есть этот контраст. Нации ревут и шумят, как бушующее море, а Бог просто над ними смеется.
Угу. Вечером они внушают террора, утром исчезают, как мякина на ветру. И исторический контекст тут очень важен. На арене появляется Эфиопия или Куш, которая тогда правила Египтом.
О, подожди, я вспомнил. Там же упоминается этот забавный исторический факт, что фараоны носили накладные бороды, тогда как вавилоняне реально отращивали свои.
Да-да-да. Вавилоняне брились, то есть эфиопы брились, а для церемоний цепляли вот эти фальшивые бородки. Это очень комичная деталь.
Это просто абсурд какой-то, накладная борода для важности. Но если серьезно, это империя Куш, они же там страшно суетятся. Рассылают послов по рекам, пытаются плести интриги.
Пытаются микроменеджерить надвигающуюся угрозу от Ассирии, да.
И это же идеальная параллель с современностью. Эти послы Эфиопии — это словно современный человек, который в панике бесконечно листает ленту новостей.
О да, думскроллинг.
Мы отправляем тревожные сообщения, пытаемся микроменеджерить свою жизнь в кризис, и вот как идея о том, что в тишине и покое спасение, вообще резонирует с нашей культурой постоянного стресса.
Но если мы свяжем это с более широким контекстом главы, то увидим ключевой парадокс текста. Как реагирует Бог на всю эту суету наций? Он говорит: «Я буду спокойно смотреть из своего жилища, как ясный зной на солнце».
Никакой паники.
Абсолютно. Более того, там поднимается сигнальное знамя, на иврите слово «низ», призывающее весь мир остановиться и обратить внимание на божественный план.
Просто замереть.
Да. Слабость и спокойствие Бога оказываются сильнее мощи и суеты этого мира. Народы, которых боялись, в итоге сами принесут дары. Это призыв отказаться от паники в пользу глубинной уверенности.
То есть перестать диктовать Вселенной, как именно нужно спасать ситуацию.
Именно так.
Давай тогда подведем итог нашему исследованию. Древний текст, по сути, предлагает нам радикальную альтернативу вот этому тревожному существованию.
Угу. Три главных вывода.
Да, во-первых, вместо того, чтобы нанимать кота, то есть искать спасение у опасных систем, нужно искать настоящий фундамент. Во-вторых, отказаться от иллюзии тотального контроля, от этого мифа о self-made man.
И в-третьих, не паниковать вместе с ревущими нациями, а выбрать осознанную тишину и доверие.
Мне кажется, для любого современного человека, который тонет в информационном перегрузе, это невероятно важное напоминание. Невозможно обрести покой, используя инструменты, которые сами сеют хаос.
Да, невозможно поливать сад бензином и ждать, что он зацветет. Потеря объективной точки опоры всегда ведет к нестабильности.
Итак, что же все это значит для каждого из нас? Мы говорили о том, что на древнееврейском «помнить» означает «действовать», а «забыть» — это «бездействовать».
Знание бездействия — это амнезия.
Вот именно. И я хочу оставить всех с такой мыслью. Какая важная истина в вашей жизни технически вам известна, но функционально вы ее забыли, потому что просто отказываетесь притворить ее в реальные поступки. Возможно, пора перестать суетиться и начать действовать по-настоящему?
Отличный вопрос для размышления.
На этом мы завершаем наш сегодняшний разбор. До новых встреч!